Привет! Это Инна Никитина и подкаст о мультипотенциалах «Индульгенция на распыление». В каждом выпуске я общаюсь с людьми, которые меняют профессии, строят мультикарьеру и совмещают работу с хобби и авторскими проектами. Мы обсуждаем опыт моих гостей, делимся лайфхаками и собираем мультигайд для мультипотенциалов. Я, как и вы, много раз слышала в свой адрес слова «перестань распыляться». И, честно говоря, я пыталась это сделать, пыталась сфокусироваться на чем-то одном, а потом поняла, что не нужно переставать распыляться. Гораздо важнее признать это своей суперсилой и научиться ей управлять. И уже около 5 лет я изучаю мультипотенциальность и строю свою мультипотенциальную стратегию. А сейчас еще и совмещаю 2 профессии. Работаю редактором и консультирую людей, которые распыляются. А еще я пишу книгу о нас с вами, поэтому я уверена, что нам по пути. Подписывайтесь на телеграм-канал Project своего проекта, в котором я делюсь заметками о работе и жизни, и на телеграм-канал «Индульгенция на распыление». Там я публикую анонс новых выпусков подкаста. Сегодняшний выпуск — это первый полнометражный эпизод после перезапуска подкаста и его переименования. А еще я приурочила его публикацию к своему дню рождения. Если захотите поздравить меня и подкаст, сделать это можно будет по ссылкам в описании к выпуску. Сегодня у меня в гостях Веста Шевцова. Веста — карьерный коуч, и мне очень близка ее история, потому что у Весты есть и корпоративный опыт, и опыт работы на себя. А еще в своих соцсетях она часто публикует контент на темы, связанные с управлением карьерой. Я не смогла пройти мимо одного из обсуждений и пригласила Весту на интервью. Веста, привет!
Привет, Инна!
Я очень рада видеть тебя в своем подкасте. Мне кажется, что наиболее подходящего гостя для перезапуска подкаста найти было, если не невозможно, то как минимум очень сложно.
Спасибо за хорошие слова. Я очень рада, что ты пригласила меня. Я давно слушаю твой подкаст и даже думать не могла о том, что я могу быть героем твоего подкаста. Я очень признательна.
Я хочу с тобой поговорить о теме, в которой, как мне кажется, ты разбираешься на 100%. Это тема карьеры мультипотенциалов. Ты сама мультипотенциал, как я могу заметить. И, насколько я знаю, к тебе также приходят люди, мультипотенциалы, в работу, и ты с ними решаешь всякие разные вопросы. Вот расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и в чем ты помогаешь своим клиентам.
Я карьерный коуч и карьерный консультант. И каждый раз, когда я говорю, что «Здравствуйте, меня зовут Веста Шевцова, я карьерный коуч», я себя чувствую как на встрече анонимных алкоголиков, когда человек встает, говорит «Я коуч», и все сочувственно хлопают. Ну вот где-то приблизительно в этом формате. У меня с плечами больше 20 лет работы в сфере управления персоналом, и больше 10 лет я была директором по персоналу, и это все мне дало основу и, наверное, фундамент, на котором я сейчас построила свою уже карьеру как карьерный коуч.
А как за все вот эти 20+ лет изменилось твое восприятие карьеры? Каким оно было в начале практики, в том числе корпоративной, и затем уже частной, и как оно менялось?
О том, что карьерой можно управлять и управлять осознанно, начала задумываться только в 38 лет. Мне сейчас, на секундочку, 42 года. То есть всего 4 года назад я узнала о том, что карьерой можно управлять. До этого времени я текла по течению. Знаешь, это было похоже на стихийное движение. Куда прибьет, к какому берегу, тем я и занималась. Ну, во всяком случае, в начале. Потому что вначале я была и экономистом, я занималась страхованием, я была кадровиком, я была специалистом по управлению персонала, я была директором большой туристической компании. Кем я только не была. И вот, собственно говоря, оказалось, что я стала человеком, который работает сам на себя и вышел из корпоративной практики, из корпоративных отношений.
Вот если говорить о таком стихийном движении, как при таком подходе тебе удалось построить карьеру корпоративную, вырасти до директора по управлению персоналом, что ты делала, как вообще ты эти возможности ловила, как ты ими пользовалась? Можешь немножечко об этом рассказать?
Сколько я себя помню, мне всегда было тесно в рамках корпорации. Мне всегда не хватало драйва, не хватало движения. И я себя оправдывала тем, что мне всегда мало денег, поэтому нужно еще что-то делать дополнительно. Я раздавала листовки, я занималась женскими практиками, я пекла пирожные, я выпекала булочки. Я продавала свою экспертизу за пределами корпоративных организаций. Я везде двигалась, везде вот так вот стихийно перебегала с места на место для того, чтобы ухватить как можно больше. Ну и чем больше я перебегала с места на место, тем больше я видела, как может быть по-другому. Как по-другому может развиваться карьера. И в какой-то момент мне стало интересно именно направление управления персоналом. Я стала двигаться в этом пути, стала на эту скользкую дорожку.
А в чем она скользкая?
Говорят, что управление персоналом – это та структура, которая никогда не бывает честной. В управлении персоналом все друг другу врут. Наниматели врут соискателям, соискатели врут нанимателю, а HR – это те люди, которые балансируют между этими двумя сторонами. Вот, я была этим человеком, но мне повезло, потому что на моем пути встретился учитель, который смог мне привить и дать какие-то основные пункты, на которых я могла опираться и на которые, собственно говоря, я и выстроила уже свой фундамент директора по персоналу.
А вот по моим наблюдениям, люди, которые работают в сфере HR, зачастую придерживаются мнения, что вот выбрал какое-то направление, по нему и нужно идти. Ответвлений как можно меньше, и чтобы они все были суперлогичны, чтобы потом можно было возвращаться, переплетаться и так далее и тому подобное. Вот насколько за то время, когда ты работала непосредственно в сфере управления персоналом, это мнение было тебе присуще?
Ты на самом деле абсолютно права, потому что раньше считалось, что человек, который выбирает какое-то одно направление, он, собственно говоря, и на пенсию уедет на этой же табуретке, на этом же стуле, на который он сел в самом начале. Если человек экономист, то максимум, кем он может быть, это главным экономистом. Если человек бухгалтер, то главный бухгалтер – это все. Других вариантов не допускается. Но с этим я столкнулась в самом начале, и мои вот эти вот постоянные смены деятельности, смены приоритетов всегда очень странно выглядели в моей трудовой книжке и в моем резюме. И вызывали вопросы у нанимателей, а, собственно говоря, почему ты была директором по персоналу, потом ты стала директором туристической компании, а сейчас что ты хочешь? Слава богу, что после где-то 2015 года в нашем обществе стали меняться подходы к управлению карьерой, и сейчас все больше и больше внимания уделяется людям, у которых хорошо развита E-компетенция. То есть человек, который хорошо развивается в трех или четырех направлениях, близких к своей основной деятельности. И сейчас намного проще уже относятся наниматели к тем людям, которые совмещают карьеру, которые ведут слэш-карьеру, которые в рамках своей профессиональной деятельности меняют места и занимаются всем разным и интересным.
А можешь привести примеры людей, у которых хорошо развиты E-компетенции? Не обязательно по именам, можно, допустим, какая-то основная сфера и вот эти вот три дополнительные.
E-компетенции – это, например, человек, который работает project-менеджером, одновременно он хорошо пишет код и одновременно он может управлять командой, именно командой разработчиков. Это может быть менеджер по коммуникациям, который идеально знает EVP, HR-бренд и маркетинг. Либо менеджер по продажам, который хорошо умеет продавать, классно выстраивает контакт со своим покупателем. Одновременно вместе с этим он шикарно делает аналитику, он умеет управлять бюджетом и выстраивает классную систему и стратегию продаж. То есть человек силен в чем-то одном, но параллельно он развивает еще несколько направлений, которые сильно увеличивают его стоимость на рынке.
Если я правильно понимаю, то всем людям, которые сами себя обвиняют в том, что они распыляются, либо слышат это от других, им в первую очередь важно проанализировать те навыки, которые они уже нараспыляли, понять, какой навык ключевой, и понять, как остальные навыки можно приделать к основному в виде вот этих вот черточек буквы Е.
Да, и это самое классное, что можно сделать в этой ситуации, во-первых, перестать гнобить себя. Человек не распыляется, человек получает удовольствие от разных видов деятельности. И основная задача этого человека – перестать себя гнобить, а вторая задача – качественно упаковать эти свои навыки в красивую структуру, которой можно, заманивать нанимателя и рассказывать о том, какой ты классный специалист, разносторонний специалист. Основное отличие E-компетенции от G-компетенции, то есть генералист, у E-специалиста все компетенции глубокие. И в этом ценность этого человека и для самого себя, и для бизнеса, и для рынка.
То есть, получается, у нас появляется еще второй игрок, это генералист, это, я так понимаю, человек, такой условный генеральный директор, который понимает, как работает каждое подразделение в компании, но не может ручками пойти и настроить все, что делают в этих подразделениях.
Твой пример идеальный. Твой пример прямо в точку. Это действительно главный руководитель, который понимает, что от чего зависит, но не может работать ни в одном направлении ручками. Он может управлять и может понимать глобально, что происходит.
То есть получается, что мультипотенциалы могут строить свою карьеру на основе E-компетенции, могут строить свою карьеру как генералисты. Есть ли какие-то еще варианты?
Есть еще варианты, но для мультипотенциалов я рекомендовала бы рассматривать именно эти два направления, потому что все остальные, их вообще 4 компетенции существуют. Все остальные компетенции, они существенно ограничивают. Мультипотенциалы, если они не реализуют себя хотя бы в чем-то и в чем-то себя ограничивают, ну, им становится тоскливо, скучно, и первое, что они начинают делать, начинают грызть себя. А это ужасно.
Ты как карьерный коуч можешь нам рассказать немножечко внутрянки своей работы? Сколько времени обычно занимает у человека в среднем? Понятное дело, что все индивидуальны, но в среднем путь от «я вообще не понимаю, как мне управлять своей карьерой» до выбора пути, ну, допустим, E-компетенции или же пути генералиста и более-менее понятного плана действий.
Ты правильно сказала, что все зависит от самого человека, но в среднем приходится 6-8 встреч для того, чтобы примирить человека с самим собой. После первой встречи обычно у человека наступает восторг. «Вау, я все могу, я все умею, у меня такие классные компетенции, я такая умничка или я такой классный чувак, у меня все получается». После второй встречи у 80% людей остается впечатление, что, блин, я ничто, я ничего не умею, у меня ничего не получается, я распыляюсь, у меня нету никаких навыков. Особенно это касается софт-скиллов. К третьей встрече мы начинаем уже структурировать все то, что мы наработали за первые две встречи, и у нас уже начинают вырабатываться какие-то векторы движения. И в рамках этих векторов движения у нас рисуется дерево. Что с человеком может произойти, если он пойдет по первой ветке, если он пойдет по второй ветке. На каждой ветке есть еще варианты развития событий. И к шестой встрече человек выбирает ту ветку, которая ему больше всего нравится. Мы определяем, что ему нужно докачать, какие важные качества в себе наработать, для того, чтобы быть максимально успешным и не потерять себя. Чем отличается работа с мультипотенциалами от работы с соло-специалистами? Мультипотенциалы, если лишаются хотя бы одного из своих направлений, они очень страдают. А страдающий человек, каким бы он высокооплачиваемым ни был, он будет не сильно счастливым. Ну и, соответственно, ухудшается качество его жизни.
Мне очень понравилось, как ты в самом начале рассказа про формат работы использовал такую фразу, как «примирить человека с самим собой». То есть мне кажется, что вот это принятие себя — это отправная точка на пути к любым изменениям. Ты знаешь, я вот помню, когда мы встречались на встрече про личные стратегии, которую я проводила некоторое время назад, ты поделилась со мной, с другими участницами упражнением на определение ценностей. И я помню, что ты сказала такую фразу, что ну, у тебя практически на любую ситуацию в жизни есть свои упражнения. Если возвращаться к вот этому формату работы, 6-8 встреч, когда человек, с одной стороны, принимает себя, затем выбирает свою карьерную стратегию, то можешь ли ты поделиться каким-то упражнением, может быть, которое ты чаще всего даешь или которое вызывает лично у тебя, как у коуча, наибольший восторг?
Есть первое упражнение, которое мы делаем всегда на первой встрече, и вне зависимости от того, с кем я работаю. Если ему уже 30+, а он еще не понимает. Упражнение называется «9 жизней». «Кошка и мои 9 жизней». Ну, очень простое и очень прикольное. Самое главное, чего я жду от этого упражнения, что человек расслабится и разрешит себе хотя бы пофантазировать. Представьте, пожалуйста, что вы кошка, и у вас есть 9 жизней. Но вы очень умная кошка, и вы живете в 21 веке. Ну, вот прямо в 24 году. Кошка может изучить все, что угодно. Она может стать физиком, она может полететь в космос, она может заниматься программированием. У кошки есть возможности, она молодец. Единственное, что нужно сделать кошке, это выбрать 9 профессий, которыми она будет заниматься всю свою кошачью жизнь. Одна профессия — это одна кошачья жизнь. Поменять профессию нельзя. Напишите эти 9 жизней, выберите то, что вам хочется, на чем вы будете зарабатывать деньги. Ключевое. То есть поехать открывать непонятные страны или искать сокровища — это, конечно, классно, но в 2024 году не сильно реалистично. И вот это вот упражнение, оно, во-первых, позволяет человеку расслабиться, потому что это же не он, это его кошка. А во-вторых, он на поверхность поднимает те тайные желания, которые у него всегда были спрятаны, и вот хотя бы в рамках игры он может себе позволить их реализовать. Но материал, который дает это упражнение, он наиболее ценен. Он рассказывает, что общего у этих 9 жизней, От чего человек бежит, если он выбирает какие-то направления? Чего человек хочет получить от этой жизни? Почему он выбирает именно эту профессию? И уже на основании вот этого вот упражнения мы строим его дальнейшую карьеру, дальнейший план развития.
В этом упражнении преимущество заключается в том, что с одной стороны жизни 9, с другой стороны на них нужно сфокусироваться. То есть получается их, ого-го, 9. Но фишка в том, что, мне кажется, это очень важный момент, что у мультипотенциалов фокус, он мультифункциональный, по сути. То есть как раз фокусироваться на чем-то одном, вот это и есть смерть для мультипотенциала, фокусироваться на 9 жизнях. Это круто, это здорово. А бывает, кстати, такое, что человек понимает, что 9 ему не надо, а ему, допустим, 3, 5, 7 достаточно. Или же все-таки все прям вот 9 делают и счастливы от этого?
Есть люди, которые делают 3-4, и они не могут больше себе придумать, но тут уже мы работаем с ограничением в убеждениях, что мешает тебе даже в своих фантазиях разрешить себе пожить по-другому. Это немножко другая работа. А мультипотенциалы обычно мне говорят: Веста, а можно мне 12 написать? Можно мне еще немножко написать? У меня вот список из 17 получился. Посмотрим? Посмотрим, конечно, мы посмотрим. Мы все посмотрим.
А еще, кстати, когда ты начала рассказывать об этом упражнении, ты сказала, что ты его делаешь не только с мультипотенциалами, но и, в принципе, с любым человеком, который приходит к тебе с запросом, не знаю, кем стать, когда вырасту. И в связи с этим такой вопрос. Бывает ли такое, что с таким запросом приходят соло-специалисты? То есть люди, которые действительно могут быть счастливы в одной профессии всю жизнь, начиная с момента, когда они ее действительно выбрали?
За это я очень сильно могу поблагодарить СССРовское прошлое за то, что благодаря СССР у нас у карьерных коучей сейчас очень много работы. Потому что как раз-таки СССРовское прошлое вбило каждому работающему человеку, что его работа — это начальная табуреточка и конечная табуреточка, и на последней табуреточке его выносят в пенсию. Человек не меняет работу. Поэтому сейчас что происходит? Сейчас даже соло-специалисты начали задумываться о том, что, а может быть, можно по-другому? И чувство вот этого вот выгорания, чувство бессмысленности от того, чем они занимаются, чувство непонимания ценностей компании, все это тоже приводит к тому, что человек задумывается о возможностях смены карьеры. Но тут немножко по-другому. Когда мы говорим о мультипотенциалах, мы работаем от эффекта ненасыщенности. То есть им не хватает насыщенности их жизни, и они хотят и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Когда мы работаем с соло-специалистами, здесь идет работа с эффектом усталости, эффект избегания. Я устал от этого, и я хочу чего-то другого.
Да, я готова с тобой согласиться в этом. То есть я, не будучи карьерным коучем, тем не менее, и изучая тему мультипотенциальности, и у самой у меня есть опыт и корпоративной карьеры, и частной практики, и тоже я думала, все-таки соло я специалист или мультипотенциал, остановилась на том, что я мультипотенциал. Но при этом я понимаю, что вот твои слова, да, это то, что действительно ложится прям ровненьким фундаментом.
Я рада, что мои практические какие-то выводы подтверждаются и тобой, потому что ты все-таки больше в теме с мультипотенциалами, чем я. У меня не так много клиентов мультипотенциалов, где-то процентов, наверное, 40 всего лишь.
А вот ты в самом начале разговора сказала, что взгляд на карьеру начал меняться в 2015 году. И все-таки сейчас, 24-й год, практически 10 лет прошло. Вот эти вот проблемы людей, которые думают, что, боже мой, опять сейчас я меняю профессию, и ко мне будет куча вопросов, почему, как, и когда я же остановлюсь. То есть эти проблемы, они никуда не уходят. Вот как ты думаешь, сколько времени понадобится, чтобы действительно общество приняло не только соло-карьеры, но и мульти-карьеры, всевозможные совмещения и так далее?
Сложно прогнозировать, но что я могу сказать? По своему опыту и по моей личной статистике я обратила внимание, что к слэш-карьере относятся более просто и более лояльно, нежели к мультипотенциалам, которые бегают с места на место. Мне кажется, здесь речь идет в принципе о толерантности общества к тому, что человек может быть другой, и у него могут быть другие ценности. Ну, а вопрос о том, как быстро мы вырастем в толерантное общество, ну, наверное, точно не ко мне. Предсказывает тут что-то невозможно. Единственное, что я могу сказать, когда мультипотенциалы очередной раз сталкиваются с проблемой, как написать резюме, не тратьте время, не трепите себе нервы. Идите к специалистам, которые помогут упаковать ваш опыт так, чтобы вы выглядели солидно в глазах нанимателя. И вы не беспокоились о том, как вы будете оцениваться со своими сменами направления деятельности.
Абсолютно согласна. И ты знаешь, здесь дело даже не только в солидности, сколько в том, что человек со стороны увидит тот же опыт, что видит сам человек, совершенно иначе. И в том числе озвучит его так, как человек сам бы для себя не озвучивал. А вот по поводу того, что слэш-карьеры воспринимаются...
Более лояльно.
Да, то, что общество более лояльно к ним по сравнению с людьми, которые хаотично меняют сферы деятельности. Я думаю, что здесь дело в том, что если у человека слэш-карьера, у него все равно есть понятные обществу занятия. Как минимум, это, например, там 2-3 занятия, но они вот уже закреплены за этим человеком. И, соответственно, другие люди, они себя просто на подкорке чувствуют более безопасно с этим человеком, потому что понятно, что от него ожидать условно. А когда человек хаотично меняет сферы деятельности и зачастую сам себе не может объяснить, почему он это делает, или же может объяснить себе, но не может объяснить другим, ответить на их вопросы, вот здесь уже срабатывает эффект неожиданности, эффект того, что, боже мой, а что ждать от него завтра? А если он завтра пойдет и станет ядерным физиком, условно, да, или там непонятную профессию себе выберет? То есть я думаю, что здесь загвоздка еще вот в этом.
Совершенно верно. В этот момент, когда мы смотрим на резюме у человека, который был фотографом, потом стал визажистом, потом пошел программистом, потом пошел преподавателем в школу, внезапно стал маркетологом, наш рептилоидный мозг начинает паниковать и орать: «Боже мой, что это такое? А давайте мы не будем его брать на работу. Он не мультипотенциал, он что-то странное». Ну и, соответственно, наниматели, когда выстраивают определенные требования к вакансии, они ожидают, что у человека будет какой-то наработанный опыт. А как наработать опыт 3-4 года, если человек постоянно меняет профессии? Поэтому проще с таким человеком не иметь дела.
За все время, что я изучаю мультипотенциальность и взаимодействие с мультипотенциалами, я заметила такую историю, что чем бы человек ни занимался, он занимается одним и тем же. То есть в глубине всех его занятий лежит одно дело, которое он делает из раза в раз. И затем уже дальше, когда я стала еще более глубоко погружаться в эту тему, я поняла, что не только дело глубинное может объединять занятия человека, но и какая-то ключевая идея. Сейчас ты киваешь, да, там, когда я об этом говорю. И до этого я помню, что ты тоже говорила о том, что замечала такие истории. А вот если говорить про тебя, ты уже рассказала, что меняла разные занятия, в том числе хаотично, затем поняла, что карьерой можно управлять. Вот что объединяло всегда твои сферы деятельности?
Я работала массажистом, я занималась ароматерапией, я была консультантом, я сейчас карьерный коуч, я была директором по персоналу. В основе этого всего лежит забота о людях. Мне нравится заботиться о людях. Я была в какое-то время тьютором, это была бесплатная деятельность, но я тоже выступала в качестве заботящегося о ком-то человеке. То есть меня хлебом не корми, дай возможность помогать друг другу. И, наверное, поэтому я все свои работы, которые были в моей жизни, я подсознательно связывала именно с этой деятельностью.
Сейчас прошло 4 года. С тех пор, как ты поняла, что карьерой можно управлять, как сейчас изменился подход к управлению твоей карьерой, в том числе учитывая то, что ты ушла в частную практику?
Когда я поняла, что карьерой можно управлять, для меня это было как гром среди ясного неба. Мне дали инструменты, которые я могу внедрять в свою жизнь. А это очень важно, чувствовать, что от тебя что-то зависит даже в рамках корпорации. Моя собственная карьера, она изменяется структурно за счет того, что я стараюсь присутствовать онлайн. Вот меня даже на подкаст пригласили. Я провожу какие-то массовые мероприятия, то есть я масштабируюсь уже осознанно. Не стихийно, не с предпринимательской точки зрения, а именно как карьерный коуч, как это моя карьера. А с другой стороны, мне это дало офигенно классные возможности помогать выстраивать карьеру других. И когда мы с человеком прописываем пути развития его карьеры и видим, что через полгода он должен выйти на доход 800 тысяч, а через 2 года он выйдет на доход 1200, и он мне через полгода пишет, говорит о том, что Веста, у меня 850, и я понимаю, что походу это работает, это реально работает. Вот это вот ощущение кайфа от того, что ты помогаешь человеку, но ты помогаешь через управление его карьерой выстраивать ту карьеру, которая ему хочется, и оно работает.
Когда люди переходят от стихийного управления к более осознанному и более структурному, я замечаю, что нередко появляется в том числе страх от того, что те возможности, которые человек замечал, ловил за хвост, будучи в стихийном управлении, сейчас он может упустить, потому что все посчитано, просчитано и так далее. Вот как ты считаешь, насколько этот страх обоснован? И если да, то как ты рекомендуешь с ним справляться? Или, может быть, у тебя есть какие-то примеры, наработки по этому поводу?
У нас у всех существует опасение, что мы упустим какую-то выгоду. Вот этот вот синдром упущенной выгоды. Что если бы мы пошли по другому пути, мы бы там встретили любовь всей своей жизни. А если бы мы пошли по третьему пути, то там бы мы нашли 100 тысяч долларов, лежали на земле, вот ждали нас. На самом деле, когда мы начинаем структурно управлять чем-то, неважно чем, карьерой, личной жизнью, своей ролью в этой жизни, мы получаем намного больше инструментов для ее улучшения, чем полагаясь на роль или на волю случая. Можно задать себе вопрос, да, а что будет, если я упущу какую-то возможность, которая вот могла бы мне попасть? А что будет, если она не попадется? Не поймаете вы эту возможность за хвост. Не будет ее в какой-то момент. Хвосты иссякнут в вашем окружении. Управляя стихийно, вы будете сидеть, грубо говоря, в чистом поле и пытаться понять, а что делать дальше. А когда мы действуем структурно, более того, мы можем даже предугадать, в какой момент, где у нас появится какая возможность и за какой хвост мы будем ее тащить к себе.
Соглашусь. Знаешь, я придерживаюсь такого мнения, что на самом деле и стихийное управление карьерой, жизнью, чем угодно, тоже имеет место быть, если это осознанный выбор человека. То есть если человек решил, что да, окей, я чувствую себя комфортнее, когда я ловлю те возможности, которые проплывают мимо, но он принимает ответственность за это решение и все риски, и все возможные выигрыши, и, соответственно, отказ от рисков и выигрышей от структурного управления, и тогда, на мой взгляд, проблем особых уже нет.
Да, в любом случае в основе лежит одно – осознанность. Либо осознанное управление, либо осознанный выбор, осознанный отказ от этого управления.
Стихийное управление, оно во многом похоже на взаимодействие со стихией. То есть даже у взаимодействия со стихией тоже есть определенные алгоритмы действий. Например, серферы, тоже один из моих любимых примеров, они же не любую волну берут. Они оценивают, какая волна идет, насколько они могут ее взять, там, переждать и так далее. И затем уже с этой волной взаимодействуют. Люди, которые занимаются другими экстремальными видами спорта. Точно так же они же каждый раз все равно оценивают. То есть мало кто действительно пускает все на самотек. Мне кажется, это какие-то уникумы, которые вот действительно настолько хаос их стихии, что они неосознанно управляют собой, управляют своими действиями. Но глобально в любом случае нужно понимать, за счет чего ты принимаешь решение, за счет чего ты выбираешь возможность, за счет чего ты бросаешься на эту волну, либо же пережидаешь.
Ну, либо у тебя должна быть хорошо развита интуиция, чтобы ты почувствовал, что да, вот это именно та возможность, за которую нужно хвататься. Либо ты, простите, осознанно подходишь к управлению своей стихийностью, потому что ты же не первую попавшуюся волну оседлаешь, а ты до этого еще потренировался, поизучал, и только потом ты начал уже управлять этими волнами.
Из нынешней точки, можешь ли ты немножечко поделиться своими планами, своим видением?
Мне очень нравится сейчас в своей точке «Б», потому что для меня это та точка «Б», куда я хотела прийти 3 года назад. Мне очень нравится из моей точки «Б» быть проектным менеджером, проектным директором по персоналу в каких-то небольших компаниях либо небольших проектах. Это очень ценно для меня, потому что я получаю возможность пообщаться в корпорации. Я не скучаю по корпорации, но там есть та необходимая движуха, которая дает энергию. Там есть возможность поговорить со своими единомышленниками. И через 5 лет я хочу увеличить количество проектных каких-то таких вот моментов до, наверное, 3 или 4 в год, не больше. В остальном я не хочу быть известным коучем. Я хочу быть коучем, которому приходят по рекомендации и которые дают результаты. Для меня это самое важное. То есть для меня карьера — это самореализация. И я чувствую себя счастливой тогда, когда я, как ни банально это звучит, когда я переношу пользу.
Слушай, классно. На самом деле вот эта история про проектный менеджмент, она мне очень близка. И я как раз недавно вспоминала свой корпоративный опыт и в том числе свой опыт в качестве внутреннего аудитора в компании и затем сравнивала с тем опытом, который у меня есть сейчас на фрилансе в частной практике. Я поняла, что действительно очень здорово окунаться в корпоративную среду, но не быть полностью в ней. То есть приходить на проекты, приходить аудитором или еще в какой-то роли, потому что тогда все те преимущества, которые от корпоративной жизни ты можешь взять, они есть. А вот как раз все то, что не подходит человеку, которому ближе частная практика, они вот уже уходят в сторону, и не нужно на них тратить свои ресурсы.
Совершенно верно. Когда я думала о том, что я хочу уйти из найма, у меня была одна очень веская на тот момент причина, почему мне хотелось остаться в найме. Я всегда занимала высокие должности в найме, и мне всегда были хорошие корпоративные подарки. На Новый год, на день рождения, на гендерные праздники у меня всегда было хорошие подарки. Мне этого очень хотелось не потерять в свободном плавании. Но я для себя услышала очень классную вещь. Когда я буду работать сама на себя, ведь я же сама смогу себе покупать то, что мне хочется, не ожидая, что мне кто-то это подарит. За всем остальным уже можно сходить в найм в качестве проектного менеджера.
Какие еще тенденции в плане отношения к карьере ты видишь сейчас в нашем обществе? Может быть, западном?
Буквально на прошлой неделе я изучала тенденции, о которых говорят мои коллеги. И основная тенденция на 2024 год — это о том, что у меня плохая новость для нанимателя, для работника карьера перестает быть ценностью. Все больше и больше людей безбоязненно уходят в свободное плавание, меняют компании, совершают какие-то переходы, не очень оправданные в глазах нанимателя, но понятные со стороны работника. Дублируют свои карьеры, делают слэш-карьеры. И, соответственно, наниматель для того, чтобы удержать человека на работе, он должен прилагать больше усилий. Больше обхаживать, больше выстраивать контакт, потому что человек выбирает себя, не корпорацию, а выбирает себя. И средний цикл работы с 5-6 лет, которые были в 2020-2021 году, сейчас меняются на 2-3 года.
Средний цикл — это время, которое человек проводит в компании.
Да, проводит на работе. И почему большие корпорации сейчас наиболее заинтересованы в том, чтобы человек больше и больше времени находился именно в компании и открывают под это свои частные детские садики, свои образовательные курсы, какие-то свои тренажерные залы, массажные кабинеты, бьюти какие-то мероприятия для того, чтобы задержать человека и зафиксировать его в этой компании. Но человеку это не сильно удерживает. Это вот основной тренд, который будет в 2024 году. И второй тренд, про который я тоже хочу сказать, это адаптивность. Он появился в 2023 году, и в 2024 году он набирает обороты. Адаптивность — это умение не ныть, это умение подстраиваться под изменяющуюся ситуацию. Это готовность к тому, что все хорошо, но начнем сначала. Прекрасная фраза о том, что все может поменяться в любой момент, и адаптивность — это способность психики принимать эти изменения и быть готовым к тому, что нужно начинать все сначала. И вот этот вот тренд, он будет востребован и со стороны работодателей, и со стороны работников.
Что самое сложное для людей, которые нанимают других людей на работу?
Плохую вещь скажу сейчас, но сложное поколение Z. Поколение Z не хочет работать вообще. И это, наверное, самое грустное для нанимателя, потому что очень сложно подобрать мотивационные инструменты, которые помогут привлечь молодых людей на работу в найм. Огромное количество молодых специалистов, рожденных в 2000-х годах, не хотят уходить в найм, они хотят работать на себя. И второй еще тоже тренд для нанимателя — то, что возрастные рамки найма сильно увеличились. Если в 2022 году женщины старше 40 лет рассматривались уже, ну, как последний вариант, то сейчас наниматели понимают, что 40, 45, 50 — это нормальные работники. Их нужно брать на работу. И вот это прям очень ценно для рынка соискателя.
А еще, ты знаешь, я заметила, что последние, наверное, полгода пошел бум на педпроекты, то есть на такие проекты, которые люди делают для души или же там для получения каких-то навыков параллельно с основной работой, с своей частной практикой. Вот как ты считаешь, почему это произошло? А во-вторых, насколько этот тренд будет развиваться?
Прекрасный тренд. Он мне очень нравится. За счет чего? За счет того, что человек получает удовлетворение и закрывает какие-то свои потребности, которые он не может закрыть в рамках найма. Это аналог слэш-карьеры. Это аналог мультипотенциализма. То есть человеку тесно в рамках корпорации. Он занимается тем, что он реализовывает себя, реализовывает свои ценности в том, что ему ближе. Это приносит возможность найти себя, возможность какого-то дополнительного заработка и возможность того самого оцифрованного хобби, про которое говорят все карьерные коучи.
Как часто к тебе приходят люди, которые не хотят строить корпоративную карьеру, которые хотят быть в свободном плавании или же заниматься предпринимательством, своим бизнесом? Какие основные сложности с развитием карьеры у них есть? И вообще, есть ли у них отношение к своей работе и к профессиональному развитию именно как к карьере? Или все же это воспринимается в другом ключе?
Порядка 40% людей приходят с вопросами мультипотенциализма, и из них, наверное, процентов 20% — это те люди, которые совсем не хотят работать в найме. Им скучно, им тесно, им непонятно. Вот, наверное, самое основное слово — это непонятно, зачем работать в найме, если можно работать на себя. Наверное, у половины из тех, кто ко мне приходит, нет четкого понимания, что их занятость — это бизнес и это их карьера. Для людей такая деятельность воспринимается как заработок денег и реализация себя, но не как карьера в общепринятом базовом значении этого слова. Им действительно сложно пойти в найм, и они не пойдут туда до своего вот максимального уровня необходимости, потому что там непонятно.
Стараешься ли ты поменять их восприятие и убедить в том, что да, то, что вы делаете, это тоже карьера? Или же все-таки работаешь с теми понятиями, с тем понятийным аппаратом, который есть у них?
Мне важно донести до них основную мысль о том, что для них их деятельность — это не хобби. Это их профессиональное развитие. Профессиональное развитие, оно может быть в разных формах. У кого-то это карьера в найме, у кого-то это самозанятость, у кого-то это свои бизнес-проекты, но это их профессиональное развитие. Неважно, как этими словами, ну, кто-то по-другому может назвать. И моя задача — помочь им дать инструменты осознанного управления своей, пусть назовем это карьерой.
Какие это могут быть инструменты?
Ну, как минимум, планы, кем я хочу быть, когда вырасту, через 5 лет. Вот это вот самое базовое. Через 5 лет худший вариант, лучший вариант, средний вариант. На любой вопрос у меня есть упражнение. Представь себя в худшем варианте, в лучшем варианте, в среднем варианте через 5 лет. Какой вариант тебе наиболее нравится? Куда ты будешь двигаться? Вот из этого твоего состояния через 5 лет. Что дальше? И потихонечку мы вырисовываем вот этот вот образ прекрасного, а потом уже раскручиваем назад вот эту вот линию времени, в какие моменты, что должно поменяться в жизни у человека для того, чтобы прийти к своей точке С.
Вот этот временной отрезок в 5 лет, мне кажется, он 90, наверное, процентов людей просто сводит с ума. Особенно сейчас. Боже мой, какие 5 лет, я не знаю, что будет завтра. Или я не знаю, что будет сегодня вечером. Я при этом вижу ценность этого вопроса. И, ты знаешь, для меня это, наверное, в первую очередь как раз о том, к какому состоянию я хочу прийти в своей жизни. И затем, как это можно скодировать на более близлежащие этапы, и что из этого есть у меня уже сейчас. Что из этого я не замечаю. Вот как ты смотришь на этот промежуток в 5 лет? Насколько согласна, не согласна со мной? Если согласна, то что еще можно добавить? Если не согласна, то в чем ключевое различие?
На самом деле, это действительно такой уже набивший оскомину вопрос. Кем вы видите себя через 5 лет, работая в нашей компании? Да, господи, никем, я уборщиком к вам пришел. И он чаще всего злит, потому что люди не понимают, чего мы хотим от них услышать. А на самом деле этот вопрос нужен не нам, нанимателям. Этот вопрос нужен вам, потому что, по-хорошему, 5-летний отрезок — это отрезок вашей стабильности. Мы боимся увидеть себя, потому что мы не знаем, куда нас завернет жизнь, но важный вопрос не то, где мы будем через 5 лет, кем мы будем работать, а какими качествами мы будем обладать через 5 лет, каким мы хотим себя видеть. Речь не идет о машине, квартире, деньгах, 15 работах или чем-то еще. Наша важная цель — это помочь человеку увидеть себя вот через 5 лет и захотеть там быть. И ты правильно говоришь, потом мы начинаем кадрировать это все, отсматривать вниз, вниз, вниз и анализировать, какие ресурсы у нас уже есть сейчас, чего нам не хватает для того, чтобы достичь этого, и какие шаги нам нужно сделать сейчас, чтобы через 5 лет быть в том состоянии, в котором мы хотим себя увидеть. Классная, сильная, глубокая практика, которая сильно обесценена вот этим вот HR-овскими вопросами.
Ключевой момент, о котором тоже важно помнить, что та картинка, которую сформировал человек, тот образ себя через 5 лет, своей карьеры и так далее, это же не приговор. Это не то, что высечено в камне и больше никак нельзя изменить. Это, по сути, направление, и дорогу можно перестроить в тот момент, когда ты понимаешь, что, кажется, я все-таки иду не туда. И в этот момент даже, что я иду не туда, это тоже абсолютно нормальная история, и очень здорово, что человек это понимает, что человек смог это увидеть. Недавно мне, кстати, пришла в голову такая метафора по поводу там, планов на 5 лет, стратегии, видения и так далее, особенно в наше время, что это как руль у велосипеда, на котором мы едем по таким вот горкам, буеракам, спускаемся с каких-то гор, летим кубарем по какому-то полю, которое от дождя размыто и так далее. Ну, то есть если ехать без рук, ну, как бы сколько ты проедешь, да? на первой же кочке улетишь. А если держать руль крепко, то, соответственно, можно проехать практически любую яму. Вот эта картинка, она, возможно, кому-то поможет изменить отношение к планам, стратегиям, видению и прочим инструментам, которые ненавистные коучи пытаются внедрить в наши жизни, и все-таки задуматься о том, кем действительно вы видите себя через 5 лет.
Отличная метафора, она прям действительно так очень жизнеутверждающая. Хочешь ехать без рук? Ну окей. Но если хочешь хоть куда-то доехать, возьми, пожалуйста, руль в свои руки.
Да, свернуть всегда можно. Мы с тобой обсудили сейчас очень много важного, полезного. Вот если говорить про управление карьерой и подводить итоги, как бы ты могла систематизировать это, может быть, в какой-то небольшой чек-лист утверждений, твоих верований, чтобы в конце нашего интервью остался такой мощный вывод от тебя?
Первое и самое важное – будьте честны перед самим собой. Почувствуйте, чего вы на самом деле хотите. Работать в найме или, окей, работать сами на себя. Быть мультипотенциалом или быть соло-специалистом. Неважно, кем вы будете. Важно, каким вы хотите себя чувствовать и чего вы на самом деле хотите. Это основное. И второе. Делайте осознанный выбор. Делаете вы стихийное управление своей карьерой или делаете вы структурное управление своей карьерой, потому что банальная такая фраза, но на самом деле все зависит только от вас. Никто не придет снаружи, никто не возьмет вас за ручку, и никто не приведет вас к счастливому будущему. Вам все равно придется это сделать самому. И лучше это будет, когда вы будете делать это осознанно.
Подписываюсь под каждым словом. На сегодня все. Спасибо, что были с нами и слушали это интервью. Надеюсь, что оно вам понравилось. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Оставляйте свои отзывы на этот выпуск. А также буду рада видеть вас в телеграм-каналах. Это телеграм-канал Project своего проекта, в котором я делюсь заметками о работе и жизни, и телеграм-канал Индульгенция на распыление, где будут выходить анонсы выпусков. До встречи. Пока-пока.